Сила в праве.
13.06 на часах, это «Эхо Перми», 91.2 FM. У микрофона Андрей Денисенко. Сегодня у нас премьера новой программы «Сила в праве», которая будет выходить каждую пятницу после 13.00. Ну и, как понятно из названия, будем мы говорить о всем многообразии правовых вопросов, с которыми сталкиваемся, каждый из нас, с которыми сталкивается, ну, практически ежедневно. Так уж устроена современная жизнь, что законы в этой нашей жизни играют очень немалую роль. Сегодня мы поговорим о теме, которая в последние несколько месяцев очень бурно обсуждается в информационном пространстве. Это тема коллекторов. А если конкретно, ну, называя вещи своими именами, тема коллекторского беспредела – это тема того, как часто коллекторы переходят грань того самого закона. И в гостях у нас сегодня Наталья Александровна Рослякова, юрист, руководитель юридической компании, которая один из профилей деятельности, который как раз заключается в защите населения от этих коллекторских атак. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Андрей.
Ну, мне в качестве такой затравки, что ли, хотелось бы, ну, чтобы просто лишний раз подчеркнуть, насколько эта тема сегодня остро стоит, хотелось бы напомнить об истории с Никитой Пальяновым, который погиб в Перми 4 октября. Был он, поехал вместе со своим другом, с Андреем Черных, на встречу с коллекторами. Этот самый друг Андрей Черных взял у микрофинансовой организации «Дам деньги» 1000 рублей. В течение года этот долг он не отдавал, требования коллекторов игнорировал. Ну и вот они назначили встречу, двое друзей на эту встречу поехали. И вместо разговора, вместо диалога случилась драка, в которой один из друзей, собственно, и погиб. Коллектор осужден на 13 лет колонии, приговор вступил в силу, оставлен без изменения судом высшей инстанции. Ну вот так развернулась эта история. Но история-то ведь не одна на самом деле, историй подобных очень много, самых разных. То есть в интернете, я немножко подготовился, почитал комментарии, и самые разные на самом деле истории. Вот одной из клиенток, одной из жительниц Перми, 40-летней школьной учительницы, например, выбиватели долгов, коллекторы звонят по ночам, угрожая украсть ее дочь в случае невозврата долга. То есть приходят людям смс-ки: все твои близкие друзья пострадают всеми известными способами. Коллекторское бюро «Кавказ». Ну и так далее, и так далее. Случаев действительно очень много, поэтому, Наталья, у меня первый вопрос к вам, наверное, самый общий. Это, может быть, преувеличенная картина, которая в СМИ выплескивается, или действительно проблема стоит очень остро? Часто ли к вам обращаются с подобными вопросами?
Картина на самом деле не преувеличенная. Ситуация достигла, наверное, такого апогея уже именно в коллекторской сфере деятельности. Понятно, что налогоплательщик, который создал долг, он нарушил закон, да, это понятно. Однако факт наличия долга не лишает человека права на охрану его собственных интересов и свобод. И зачастую коллекторы, которые ведут себя незаконно, в большинстве случаев криминально, я бы сказала, да, нарушают его свободы и права.
Угу. А нарушения эти они какого рода чаще всего бывают? С чем приходилось вам в практике сталкиваться?
Вы знаете, от жалоб по телефонным звонкам, как вы сейчас описали, по примеру учителя, да, также часто очень коллекторы развешивают объявления в виде постеров таких с фотографиями должников, описывая всю ее судебную историю, задолженности, кредитную историю. Об этом знают весь дом в итоге, да? Ну, как минимум, подъезд и соседи. Это является нарушением распространения персональных данных самого заемщика. Также назойливые телефонные звонки – основной метод воздействия кредиторов и коллекторов на должника. Ну, звонят, как правило, с разных телефонов, разные люди.
То есть черный список так просто не внесешь?
Да, черный список так просто не внесешь, потому что вносишь в черный список, проходит час-полтора, тебе звонит другой человек, представляется представителем какого-либо банка, коллекторского бюро, и также по той же схеме начинает работать.
Наталья Александровна, я прошу прощения, забыл сделать одну важную вещь. Друзья, я хочу сейчас прямо запустить голосование в прямом эфире, чтобы понять масштаб катастрофы. 207-05-15, если вы хоть раз в своей жизни сталкивались с подобными проблемами, если вы или ваши знакомые, родственники, ну вот приходилось вам в своей личной жизни сталкиваться с коллекторами, с их неадекватным в том числе поведением. И 207-05-25, если такого никогда не было. И напомню, мы в прямом эфире, и во второй части программы включим телефон прямого эфира 2066-066. Готовьте уже сейчас свои вопросы Наталье Росляковой. Наталья Русаковой, прошу прощения, да. Она вам прокомментирует ваши конкретные ситуации, если таковые имеются. Наталья, у нас ведь, я правильно понимаю, закон о коллекторской деятельности так и не принят.
Нет, законопроект, он существует, его уже не один год пытаются принять, рассматривают, но ВОС и ныне там.
Что мешает его принятию?
Очень много пробелов, очень много несоответствия общего законодательства Российской Федерации. Да? Ведь на самом деле у нас при общении с коллекторами может помочь только ряд небольших законов. Если интересно, я могу их озвучить.
Да, конечно, конечно.
Да, это закон о потребительском кредите, который у нас не так давно, с июля, насколько я помню, 2014 года, да, действует. Закон о банках и банковской деятельности, закон о персональных данных, кодекс об административных правонарушениях, ну и уголовный кодекс, бывает и так. Угу. Вот эти вот у нас основные законодательные акты, которые мы можем регулировать как-то деятельность коллекторов.
Но он хотя бы в виде законопроекта где-то существует?
Он существует.
Есть шансы, что будет принят?
Честно, я пока этих шансов не вижу. Не настолько мы готовы, наверное, к такому принятию закона, так как у нас сам менталитет этих коллекторов, он еще не готов к нормальному, к нормальной жизнедеятельности и общению с кредиторами, я бы так сказала.
Угу. А вот какие у них вообще есть права? То есть, что имеет право делать коллектор с должником?
Вы знаете, проще сказать, что он не имеет права делать.
Давайте.
Вот как мы уже говорили, да, назойливые телефонные звонки, угрозы жизни. Вы приводили пример, что угрожают детей, да, украсть, так скажем. Ведь многие их действия подпадают даже под статьи Уголовного кодекса. Но очень тяжело взять и это доказать. То есть мы не можем идентифицировать человека по телефону. Да, сказать, что вот такой Иван Иванович, да, являющийся сотрудником такого-то коллекторского бюро, хотя даже такого понятия у нас нет, как коллекторское бюро в законе, он нам угрожает. Но это можно сделать, проведя правильно работу, так скажем, да, с ними. Запрещено требовать у коллекторов возврат долга, совершая при этом действия и угрозы с намерением причинить вред заемщику. Запрещено злоупотреблять своим правом в других каких-либо формах. То есть говорить, я сейчас вызову мобильную группу, она приедет, у вас изымет все имущество, вы останетесь ни с чем. Это, конечно же, тоже запрещено. Запрещено по собственной инициативе кредитора и коллектора звонить или встречаться с должником у него дома. В рабочие дни с 22 до 8 часов, а также выходные и праздники с 20 до 9 часов. Это строго запрещено.
Ну, а вообще в гости они приходить право имеют?
Основание. Они, знаете, они как судебные приставы, только без полномочий. Вот грубое такое сравнение, да, пусть не обижаются на меня представители судебных приставов, но это так и есть на самом деле. Бывает ведь, что и сами судебные приставы действуют как коллекторы.
Да, да, иногда случается.
Иногда случается.
Ну, то есть гражданин имеет полное право коллектора на порог, во-первых, не пускать.
Конечно.
Во-вторых,
конечно.
Гнать его просто поганой метлой.
Конечно, это он будет совершенно прав, это его территория. И никто не вправе без судебного акта или иного какого-либо документа заходить на его территорию.
Угу. И вот мне про назойливость звонков хотелось как раз поговорить. Что можно понимать под назойливостью? Ведь у них есть рамки, временные, в которые они могут звонить. А установлена ли вот эта частота звонков? То есть он, допустим, с 6 утра до 10 вечера, по-моему, эти ведь рамки, да, законными считаются. Но вот он начинает звонить, например, каждые 15 минут человеку.
Ну, на самом деле...
В течение суток.
На самом деле частота нигде не прописана, к сожалению. Да, и они могут звонить хоть каждую минуту, и это будут совершенно разные люди. Дело в том, что имеют ли они на это полномочия звонить. Откуда вообще информация взялась по заемщику этих людей, это тоже нужно выяснять.
Как раз по поводу персональных данных хотел спросить. банк ведь должен заключить с коллекторским агентством соглашение, да, договор цессии, если мне память не изменяет, это называется.
Договор уступки прав требований.
Договор уступки прав требований, да.
Как вариант.
И, соответственно, в этом договоре должна быть как раз прописана передача персональных данных каким-то образом.
На самом деле передача персональных данных в этом договоре прописана не может быть, потому что нет согласия самого заемщика.
Ну, а если он банку дал согласие на обработку персональных данных, банк имеет право коллектору передать это согласие вместе с уступкой прав требований?
Нет. Одно дело дать право на обработку, а другое дело дать право на передачу этих персональных данных третьим лицам. Угу. И для этого нужно согласие заемщика.
Угу. То есть человек должен не банку, он должен именно коллекторскому агентству дать свое согласие на обработку персональных данных, чтобы у коллектора появилось правовое основание ему звонить, приходить в гости и так далее.
Ну, нет. Ну, как вот представляете эту картину, да? Я заемщик, я даю право коллектору с меня требовать деньги. Ну, смешно на самом деле. Угу. Такое нигде законодательно не регулировано.
Ясно. А что человеку делать, если он оказался вот в такой ситуации? У нас сейчас масса микрофинансовых организаций на рынке. Вот история, которую я упомянул с Никитой Пальяновым, которая случилась в октябре месяце, ну, это одна из самых громких историй, но таких историй ведь очень много. Микрофинансовых организаций уже не один десяток, они раздают кредиты под астрономические суммы, до 700% годовых проценты доходят, это 2% в день фактически. Люди, взяв в долг, казалось бы, 1000 рублей, оказываются должны десятки и сотни тысяч через очень короткий промежуток времени, и таких людей очень много. И, соответственно, я так понимаю, что очень много людей сейчас находится под прессом коллекторов. Вот что человеку делать, если он под этим прессом оказался?
На самом деле здесь несколько вариантов событий, развития сценариев, да. Если назойливые звонки, один сценарий развития. Если ему приходят документы, другой сценарий развития. Какой конкретно вот озвучить, чтобы было более понятно?
Ну, давайте озвучим, ну, гипотетический пример. Вот есть человек, и ему звонят как раз, как мы с вами сочинили, буквально каждую минуту. Угу, да? Угу. Ну, или каждые, пусть, 15 минут с разных номеров телефонов, нон-стопом, просто звонки, 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 пусть без угроз даже. Просто надоедают телефонными звонками.
Поняла. Заемщик ведь он адекватен, и он прекрасно помнит и знает, где он брал кредит.
Конечно.
Начнем с этого, да? То есть он прекрасно может предположить, какой банк может передать его персональные данные для того, чтобы с него вот так вот таким образом пытались взыскать деньги. Первое, что нужно сделать заемщику, на мой взгляд, я думаю, это будет правильным, чтобы разработать правильный механизм взаимодействия с такими подобными, так скажем, личностями, ну, коллекторами, будем так их называть, да, это сделать запрос в банк. Была ли передача уступки прав требований, давали ли кому-то полномочия, доверенности, заключались ли какие-то договоры еще другого какого-то характера для того, чтобы взыскать этот долг. К сожалению, банк, он не заинтересован давать быструю информацию, и здесь, конечно, придется заемщику подождать немного, да, ответ. То есть, ну, я обычно говорю 20 рабочих дней, ну, месяц, грубо говоря, календарный, мы все равно ждем этот ответ. Бывает по-разному. Бывает, что да, передали, крайне редко. Банк сам принимает на себя ответственность и соглашается с этим поступком, шагом. Обычно говорит нет. Тогда в таком случае я своим клиентам, дабы зная современные технологии у нас, да, развитие и телефонии, и интернета, можно записывать эти разговоры. Они ведь, телефонные звонки не прекратятся. Допустим, есть масса приложений бесплатных на телефоны, когда у вас входящий звонок сразу записывается автоматически. Они в любом случае, так скажем, наш оппонент, коллектор на другом конце, так скажем, провода, да, грубо говоря, он представляется маломальски.
Да,
он
да.
говорит, какое коллекторское бюро.
Но причем они обычно звонят, представляясь ведь представителями банка.
Да,
да? То есть они не говорят, что коллекторское агентство, это вот звонит вам Иван Николаевич, представитель такого-то банка.
Да, у вас долг там-то, там-то.
Да, сбрасываешь Ивана Николаевича, тем же самым голосом звонит Василий Петрович, да. И опять же представитель да, такого-то
да.
банка.
Да, также еще может представиться начальником службы взыскания банка, то есть как они только себя не называют, как бы, да, представляясь царями там и богами. Вот это первые шаги. Это однозначно. Мы не можем, есть такое выражение у адвокатов, слова к делу не пришьешь. И нам все равно нужны официальные запросы, официальные документы для того, чтобы нам идти дальше. Аудиозапись телефонного звонка – один из механизмов влияния. Но мы должны все равно, конечно, предупредить, что мы ведем запись телефонного звонка, дабы это было все-таки доказательством хорошим в суде, если до этого дело дойдет. Есть варианты воздействия через Центробанк. Но, честно говорю, я не совсем приемлю такой вариант развития, потому что недавно были два случая, когда нам Центробанк, являясь надзорным органом кредитных организаций, просто сказал, что мы их не контролируем.
Угу.
И приходилось другим путем изыскивать информацию.
Но потому это тоже что они вариант. Не участники финансового рынка, и Центробанк не подконтрольны.
Да, к сожалению, да. Хотя в законах о банковской деятельности они являются надзорным органом.
Угу.
Вот иногда наши клиенты на сайт Центрального банка пишут обращение, понимая, откуда растут ноги, откуда ветер дует. Также пишут на сайт официальной этой кредитной организации, в которой они получали денежные средства. Сейчас, благо, закон их обязывает иметь официальные сайты. У нас есть договор публичной оферты, на который они часто ссылаются, да, при выдаче денежных займов. Вот туда мы отправляем все запросы, все жалобы, ну и ждем, как всегда.
Угу.
Другого варианта пока нет. А дальше, в зависимости от того, что ответили, в какой форме ответили, мы уже идем дальше.
Мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь на эхе, скоро вернемся в студию.
Реклама.
Проблему можно решить всего лишь одним телефонным звонком. Попали в ДТП, а страховая не доплатила? Звоните. 201-81-91. Семейные споры, раздел имущества, алименты? Звоните. 201-81-91. Трудовые споры? Звоните. 201-81-91. Звонят и угрожают банковские коллекторы? Звоните. 201-81-91. Юридический центр «Вестплюс». Качественные юридические услуги по доступным ценам. 201-81-91.
Грандиозные мюзиклы. Спектакли, отмеченные национальной премией «Золотая маска». Блистательные премьеры и любимые постановки. Все это новый 89-й сезон Пермского академического театра «Театра». Продажи стартовали. Афиши и билеты в кассах и на сайте teatr-theatr.com. Реклама на «Эхе Перми» 261-80-09. Сила в праве.
13.22 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. В эфире на «Эхе Перми» программа «Сила в праве», премьера программы. А я напомню, у нас идет голосование в прямом эфире. 207-05-15. Если вы, ваши близкие, родные, знакомые в этой жизни хоть раз сталкивались с неадекватными действиями коллекторов. И 207-05-25. Если такого в вашей жизни не было, голосование идет достаточно активно. Но еще, я думаю, пару минут поголосуем, хотя результат, в принципе, уже очевиден. А, друзья, мы включаем телефон прямого эфира 2-066-066. У нас сегодня в гостях Наталья Русакова, юрист, руководитель юридической компании, одна из сфер деятельности, которая как раз защита от коллекторов. Добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Виктор. Я с большим интересом слушаю вашу передачу, хотя на самом деле меня никогда не касалась вот эта тема, да. Но знаете, что меня немножко поразило? А самое главное, это почему вы не затрагиваете в беседе со своим гостем. А вопрос о том, что нужно деньги-то заплатить, почему не встает никогда? Ведь человек пришел в какую-то организацию, в банк, в микрофинансовую организацию, взял в долг деньги. Он когда-то подписывал договор, он прекрасно видел условия подписания этого договора. Можно, конечно, предположить, что сотни тысяч наших граждан являются идиотами, но мне бы не хотелось об этом думать. Он видел, и он когда подписывал, он что думал, что отдавать-то не придется? Вот как тот упомянутый вами господин Пальянов.
Да-да.
Я помню ту передачу, когда тут кто-то о нем рассказывал. Они ехали и взяли деньги на то, чтобы заправиться бензином на машине. А потом, когда наступило время деньги-то отдавать уже очень не хотелось. И здесь также точно такая же ситуация. Не хочется отдавать. Ведь можно точно рассказать о ситуации, когда, допустим, не хочется служить в армии и какие способы отмазаться от армии. Не хочется платить налог, но
мы не говорим о способах отмазаться.
Не совсем корректно, не совсем корректный пример.
Люди взяли деньги в долг. Отдайте деньги.
С этим, да, простите, я вас отключу, все-таки не совсем корректная постановка вопроса, потому что мы ведь сейчас не обсуждаем, как человеку избежать возврата долга, никоим образом. Мы прекрасно признаем, что долги нужно возвращать. Мы сейчас о форме
все верно,
возврата.
Все верно, да. Мы вначале сказали, что да, заемщик, не возвращающий деньги, нарушает права, но его права тоже свободно нарушены.
Добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Максим. У меня вот такая вот интересная ситуация. Я, конечно, банку все отдал, Вот. Угу. Ну, у меня вот жена брала автокредит, платила один год. Вот. Потом она забеременела, ушла с работы, и полгода вот у нее просрочка была. Естественно, банк в суд, естественно, машину арест, деньги взыскивать. Мы все эти деньги, которые вот по исполнительному листу были, мы все банку отдали. Вот. Спустя полгода появилось какое-то коллекторское агентство непонятное, московское. Звонят и говорят, вот у вас остался 70 тысяч долга. Я им объясняю, что мы все, что банк требовал в суде, мы все это выплатили, и ни о каких 70 тысячах мы ничего не знаем. Mm-hmm. Они нам предлагали дисконт, там эти 70 тысяч располовинить, то есть 45 отдаете, 45 прощаем. Вот, в общем, уже года полтора достают такими звонками. Не знаю, как им объяснить и как действовать в такой ситуации.
Я поняла вашу проблему. Здесь на самом деле может быть два варианта. Нужно конкретно почитать судебный акт. Если согласно судебного акта, который, на основании которого возбудили приставы исполнительное производство, написано, что договор расторгнут или что у вас? Я не поняла.
Нет, исполнительное производство окончено, то есть мы приставам все деньги, которые банк требовал, мы все вернули. У нас есть постановление об окончании исполнительного производства.
Нет, я поняла, поняла. Но ведь судебные приставы возбуждают исполнительное производство на основании судебного акта. Понимаете?
Исполнительного листа.
Ну да, конечно. Если в решении суда написано, что принято решение, что договор расторгнут с банком, вы заплатили, все свободно. Здесь один вариант развития. Нужно брать справку у банка, что у вас кредит закрыт.
Договор не расторгнут.
Так получается.
Ну и вот эти коллекторы, они и в суд не хотят обращаться. Я им говорю, вы обратитесь в суд, если вы в судебном порядке сможете доказать, что мы вам должны, мы вам отдадим. Mm-hmm. Они отказываются идти в суд. Пугает нас, что суд будет в Москве, мы вас вызовем в Москву. Ну, в общем, там куча у них уловок всех.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, как обычно, по схеме действуют. Здесь вариант обратиться в прокуратуру. Если у вас записываются телефонные звонки, приложить аудиозапись, обратиться в сам банк, также с запросом, как я уже озвучивала ранее, также передавали ли какому-то агентству ваше кредитное дело. Пока только так. Конкретно сказать, что вот сходить туда, и вам это сделают, и у вас будет все хорошо, сейчас невозможно сказать. Во-первых, не видно документов, и только по вашему описанию ситуации.
И еще вот у меня одна сложность возникла, когда вот я общался с банком в судебном порядке, и так сложно найти юриста, который разбирается в этих тонкостях. Очень сложно найти юриста. Я поменял кучу юристов, потому что я вижу, что они в этом вопросе абсолютно некомпетентны.
Я не знаю, могу ли я себя рекламировать.
Позвоните нам после эфира, я вам оставлю телефон Натальи Александровны Русаковой. Спасибо.
Спасибо.
Напомню, 2066-066, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, а они у нас есть. Добрый день, в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это говорит Игорь. Вот лишний раз вот первый позвонивший доказал, что у нас в стране все-таки доминирует какая-то пацанская такая психология.
Ну, ты Игорь, что, ваш вопрос, пожалуйста, вопрос, Наталья Александровна.
Нет, вопрос следующий. Вот смотрите, многие управляющие компании практикуют коллекторскую деятельность, выбивание долгов за ЖКХ без решения суда. Вот это вообще полностью незаконно. Методы те же самые, какие-то, значит, вот, типа там полубратков, там начинаешь что-то намекать, что ты должен и так далее. Но ведь это же незаконно, понимаете? То есть то же самое я...
Игорь, ваш вопрос. Не комментарий по теме, а вопрос есть у вас?
Вопрос вот в чем заключается. Вот заявление в прокуратуру, допустим, там следует указывать, что имеет место, допустим, незаконное вышибание долгов. То есть на какую статью Уголовного кодекса следует ссылаться, чтобы заявление было более грамотным? Вот мой вопрос.
Спасибо.
Если нет решения суда.
Спасибо.
Вы знаете, если вам хочется указать конкретно статью, но вы не знаете, какую, лучше целесообразно обратиться к юристу, который вам в этом поможет. Заниматься, собственно, защитой своих прав, не понимая, что писать, я, конечно, не советую. Но если вы обращаетесь как физическое лицо в прокуратуру, не обязательно указывать статью, а пишите свою ситуацию, укажите конкретно, как вы считаете, в чем нарушены ваши права, и прокуратура обязана вам будет ответить.
Друзья, мы сейчас прервемся на федеральные новости. Я напомню, что голосование идет в прямом эфире. 207-05-15, если вы хоть раз в жизни сталкивались с угрозами от коллекторов. 207-05-25, если не сталкивались. Сейчас новости, вернемся очень скоро.
Сила в праве.
13.33 на часах. Андрей Денисенко у микрофона. В эфире премьера программы «Сила в праве». В гостях у нас Наталья Русакова, юрист, руководитель юридической компании. Говорим мы сегодня с вами о коллекторах и о их не всегда адекватном поведении. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей Владимирович.
Да, Сергей Владимирович, ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Значит, ко мне приходят письма от коллекторов из Москвы с требованием вернуть долг, в смысле займ. Ссылаются на банк, который я вообще не знаю, никакого займа не брал у них вообще. Вот, я написал заявление в полицию. Они что-то там рассматривали в течение там 2 месяцев. Сказали, что поводов никаких нет, значит, им вести расследование. Я написал в прокуратуру, ответили, то вообще ничего не ответили в Мотовилихинской. И что дальше делать, я не знаю, письма приходят, звонков никаких нет, поскольку, видимо, они не знают ни телефонов, ничего другого, только адрес.
Угу. Угу, ясно, спасибо.
Ситуация понятна. Очень часто встречаются такие моменты у клиентов. На самом деле мы делаем так, мы сделаем запрос в это агентство, откуда приходят эти письма, просим предоставить копии документов, на основании чего они пытаются взыскать задолженность. Объясняем, что никаких соглашений и договоров кредитных с этим банком подписано не было. Докажите свою точку зрения, докажите, на основании чего вы взыскиваете задолженность. Они, конечно, обязаны это все ответить на эти все запросы, заявления, но, как правило, тоже не отвечают. А то, что прокуратура бездействует, ну, это нужно посмотреть постановление, чем они мотивируют, также и полиция. Конечно, полиция не может возбудить уголовное дело, здесь состава нет как такового. Но прокуратура должна была что-то принять, сделать какой-то ряд мероприятий по запросу.
Еще звонок у нас. Добрый день, в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Геннадий. У нас сейчас вот на работе коллега подошел, смс-ки показал. Значит, ситуация такая. У нас тоже еще один коллега, скажем так. Он взял в деньге кредит.
Микрофинансовая организация.
Да. И в качестве, я не знаю, там, видимо, телефон кого-то спрашивают. Дал телефон друга.
Угу.
Вот. Ему позвонили, спросили, данный товарищ на предприятии работает? Ну, он ответил, да, работает. Ну и все, как бы, ну, ответил. И сейчас ему смс-ки идут, ну, что типа мы там, скажем так, займемся с вами сексом в изощренной форме и все такое прочее. Вот что ему сейчас делать?
А этот друг-то, он давал согласие на то, чтобы его телефон...
Нет, у него просто спросили, работает ли вот тот товарищ на данном предприятии и... То есть как бы контактный телефон просто был.
Ну, этот
сейчас,
товарищ...
Сейчас, получается, он чуть ли как не поручитель.
Геннадий, этот товарищ, получается, когда получал кредит, без согласия друга дал его телефон, правильно понимаю?
Ну да, у него просто спросили контактный телефон, а кого можно спросить, работаете вы или нет. Он дал телефон, и вот сейчас вот на этот, тот, я так понимаю, он на работе не появляется. Вот, и сейчас, получается...
Ну, то есть сейчас прессуют этого самого друга, да?
Ну да.
Ну это одна из уловок.
Фигурирует Кавказ Инвест.
Ясно. Спасибо. Поняли ваш вопрос.
Это одна из уловок, да, организации микрокредитования. Они под действием того, что мы узнаем, работаете ли вы, нет. Конечно же, заемщику хочется получить эти деньги, он дает любые телефоны, да, забывая о том, что он не получил согласия на их передачу.
Ну, некоторые банки, кстати, то же самое просят. Да, на случай, если мы не сможем с вами связаться, с кем из ваших знакомых, близких можно контактировать.
Да. Забывая о том, что действительно нужно как бы все-таки поинтересоваться и взять даже под подпись согласие. Много таких случаев, и я считаю, просто совет вашему другу обратиться в это бюро с заявлением, с письменным. Не на словах, не кричать, не матом, не отказывать, ничего. С письменным о том, что вы не предоставляли официально свой телефон для контактных данных. По поиску этого должника прошу исключить из базы данных контактов. В противном случае буду вынужден обратиться в полицию или в прокуратуру. Начать хотя бы с этого.
Я напомню, голосование у нас идет 207-05-15. Если вы, ваши родные, близкие хоть раз в жизни сталкивались с неадекватным поведением коллекторов, с какими-то угрозами с их стороны, и 207-05-25, если ни разу не сталкивались, живете счастливо и довольны. Наталья, у меня вот по поводу писем как раз еще один вопрос. Угу. Есть ли у коллекторов право присылать письма, ну, не знаю, с большими такими пометками «взыскание долга» или «служба взыскания долгов»? И иногда ведь еще и сумму умудряются там же прописать. Причем это все в открытом доступе. Я имею в виду, что ну, вот оно лежит где-нибудь на подоконнике в подъезде, да, и любой проходящий может взять и посмотреть, что ага, с Ивана Ивановича Иванова взыскивают, значит, 300 тысяч рублей. такое-то агентство.
Ну да, я вот в начале программы говорила, что у нас такие постеры, да, очень оригинальные, висят даже с фотографиями на дверях, и знают об этом весь дом. Конечно, это коллектор не имеет права делать, ни в коем случае. Это нарушение, насколько я помню, статьи 7 закона о защите персональных данных. Согласно этой статьи, кредитор или коллектор, имеющий доступ к персональным данным, не имеет права раскрывать сведения посторонним лицам. А они, получается, в открытую, знаете, смотрите, да, то есть вот нам, ваш сосед нам должен денег.
Угу, угу. Звонок еще примем. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Ваш вопрос.
Это Игорь, я коротко скажу.
Игорь, спасибо, извините, очень много желающих дозвониться. Мы по два раза не можем принимать звонки от одного человека. 207-05-15, если вы хоть раз сталкивались с угрозами коллекторов с их неадекватным поведением, 207-05-25, если не сталкивались, и 2066-066, телефон прямого эфира, если у вас есть вопросы Наталье Русаковой, юристу, руководителю юридической компании, то можете их еще успеть задать, еще 5 минут мы в эфире. А, Наталья, еще о чем хотел спросить. Вот есть масса случаев, когда люди пострадали от коллекторов. Есть ли случаи, когда коллекторы пострадали от людей, я имею в виду законным образом? То есть не когда кто-то избил коллектора, да, а когда кто-то, вот, обратившись в прокуратуру, написав заявление в полицию, довел это дело, может быть, до суда даже, может быть, до приговора в отношении коллекторского агентства или отдельных его представителей.
Ну, я могу рассказать только из нашей практики, конечно, работы. У нас есть несколько судебных актов, когда мы взыскали моральный вред с коллекторского агентства и с банка, в том числе, как соответчика.
А за что там конкретно, какая ситуация?
Нарушение закона о персональных данных, закона о банковской деятельности, где банк должен был гарантировать тайну данных, а он на самом деле это не сделал. Также были у нас, дали условно одному из коллекторов именно по угрозе жизни. Есть такие у нас случаи.
А вот моральный вред в каком размере был взыскан? Просто интересно.
К сожалению, в нашей Российской Федерации как-то не так защищена личность, да, поэтому моральный вред, конечно, там у нас максимально был 50 тысяч.
Ну вот, а все равно неплохая сумма.
Неплохая, да.
Примем звонок. Добрый день, вы в прямом эфире, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, как можно отозвать свое согласие на вот персональные данные?
На обработку персональных данных?
Да.
Угу, спасибо.
Вы обращаетесь в банк с официальным письмом. Прошу с такого-то момента, с такой-то даты не распространять мои данные и ссылайтесь на статью закона. Это статья 26 закона о банках и банковской деятельности и статья 7 закона о персональных данных. Банк обязан отреагировать, исключить ваш контакт, вас как клиента из списка распространения, да, ваших данных.
Банк имеет право отказать?
Нет.
В таком обращении?
Нет.
То есть это просто законное абсолютно
заемщик
требование?
Дает право банку. Угу. Как он его дал, так он может его забрать. Угу. Это не обязанность банка и не право банка распространять. Это право заемщика дать такое право.
Угу. Ну, и причем этим правом ведь можно воспользоваться и на этапе, когда ты просто являешься вполне себе законным плательщиком, да у тебя нет никаких проблем.
Конечно.
Просто многие ведь дают это согласие в расчете на то, что это будет, ну, неким дополнительным таким пунктиком получить согласие от банка на выдачу кредита.
Что только получить деньги, да. К сожалению, да. Это такой рычажок у банка и любых кредитных организаций для того, чтобы вот эту вот информацию как-то выудить, да?
Ну, то есть вот вам, друзья, алгоритм вполне себе законный, то есть на этапе получения кредита вы это согласие даете, кредит получили, вы можете сразу же обратиться в банк и это согласие отозвать.
Конечно.
Все, и в случае возникновения каких-то проблем в дальнейшем, ну, вы себя избавите просто от лишних шансов
получить.
Ну, будет
как одна подушка безопасности о том, что вы обращались, мы отозвали свое согласие, на основании чего вы это все делаете.
Угу. Напомню, 207-05-15 у нас голосование идет. 207-05-15, если вы, ваши родные, близкие хоть раз в жизни сталкивались с угрозами, с неадекватным поведением коллекторов, и 207-05-25, если такого в вашей жизни не было. В ICQ нам пишут, ICQ 404-582-017, напомню, просят напомнить, на какие документы нужно ориентироваться, чтобы оценивать деятельность коллекторов и, ну, давать им какой-то аргументированный отпор.
Да, но нужно знать знание следующих законов, кодексов. Это, еще раз повторюсь, закон о потребительском кредите, закон о банках и банковской деятельности, закон о персональных данных, уголовный кодекс, к сожалению, имеет место быть, и кодекс об административных правонарушениях.
2066-066, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы Наталье Александровне Русаковой, юристу и руководителю юридической компании, можете еще успеть эти вопросы задать. Есть звонок у нас. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Вот такой, Роман меня зовут. Роман. Вопрос по персональным данным. Допустим, вы дали согласие на обработку банку, когда хотели получить кредит. Uh-huh. Вот, банк эти персональные данные взял и сразу же передал их какой-то коллекторной организации. А потом уже вы, когда получили кредит, написали, то есть отказ от обработки. И когда вы потом какое-то судебное дело, то банк говорит, а мы дали ваши данные, когда еще не было отказа.
Ну, ясно, спасибо.
Вы знаете, на самом деле такой случай также не исключен, но не забывайте, что банк передает свои ваши данные только тогда, когда вы становитесь злоупотреблять своим правом как заемщик, да, и не выплачивать кредит. Если же у вас все нормально, я не помню такого случая, чтобы банк как-то через коллектора взыскивал эти долги.
В качестве такой профилактической
конечно,
меры, да?
Конечно, такого, честно говоря, не встречала в случае. Это интересно было бы поработать, если он такой есть.
То есть в любом случае, даже в случае досрочного расторжения кредитного договора, право ведь такое у банка есть, он в любом случае будет обращаться сначала к вам.
Да, конечно, он обязан взыскивать самого заемщика, да, до уведомления отправлять, что за вами числится задолженность, просим ее погасить, а если вы никак не реагируете, право банка обратиться к другим третьим лицам.
Ну что ж, друзья, мы заканчивать будем потихоньку эфир. Подведем итоги голосования. 85% аудитории «Эхо» в той или иной форме, их родные, близкие или они сами сталкивались с такими проблемами. 85% это очень-очень весомая цифра. Что ж, тем не менее, раз уж вы в таких количествах сталкиваетесь, да, Наталья Александровна процитировала уже законы, на которые нужно опираться, на которые нужно ссылаться. Если у вас не получается самостоятельно, обращайтесь к юристам. Все права на вашей стороне, никто не имеет права нарушать закон. Закон суров, но он суров одинаково для всех, не только для тех, кто взял долг, но и для тех, кто этот долг пытается взыскать.
Да.
Напомню, в гостях у нас была Наталья Александровна Русакова, юрист, руководитель юридической компании. Это была программа «Сила в праве». Провел ее Андрей Денисенко. Оставайтесь на эхе.